Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома». Мы сегодня говорим о событиях, которые потрясли, мне кажется, каждого из нас, ну, во всяком случае, любого человека, который так или иначе смотрит новости, видит, что происходит в мире, в стране. И спасибо, Владимир Романович, что вы в конце первой части вспомнили о таком событии, которое тоже, я не знаю, так пытаешься осмыслить, как это возможно, что произошло с этой настойкой боярышника,
там такое много количество нестыковок. Отравлений. Если ты узнаешь эту новость из СМИ, то там очень много нестыковок, поэтому сложно понять, масштабы понятны, больше 50 человек, это ужасная трагедия, такого не было еще никогда.
Ну вот сложный декабрь такой, невероятно сложный, и столько людей погибает.
А вы знаете, если позволите, я вот хотел бы все-таки здесь вот что подчеркнуть. Ну, во-первых, что, конечно, это предмет серьезнейшего исследования, расследования, я имею в виду ситуацию. Вот
в Иркутске.
Да, и мне кажется, что, ну, зная вот людей, которые этим непосредственно сейчас занимаются, надеюсь, что оно будет произведено, и мы узнаем там причины, и будут сделаны какие-то выводы, потому что, конечно, это не просто тема каких-то подпольных изготовителей, да? Это действительно широкая социальная тема. Это значит, что люди, ну, не в состоянии, если все это так, вот если предположить, что, ну, грубо говоря, что люди использовали эту настойку, потому что они не в состоянии были приобрести какой-то алкоголь, да, то это переводит проблему в другую плоскость.
Ну,
да?
Прекрасно знаем, что за пределами Москвы, в самых ближайших селах, на свалках постоянно везде валяются пустые флаконы из-под одеколона,
да,
за 20 рублей.
Значит, просто об этом нужно говорить не только, когда это, так сказать, происходит, а как-то вот ставить. Но я вот о чем хотел сказать. Вот вы совершенно справедливо, Алексей, сказали, вот если там, если смотреть СМИ, то противоречивая информация. И я вот, знаете, опять же, прошу коллеги и вас, и тех, кто из коллег, кто нас слышит, я думаю, это с этим можно и нужно согласиться, пониманием отнестись к тому, что я сейчас скажу. Вот мы присутствуем при какой-то такой глобальной трансформации профессии. Кто-то считает, что при разрушении профессии. Да? Но вот посмотрите, сейчас в интернете ходит, не знаю, откуда это взято, такой небольшой ролик, где кто-то где-то, простите, задает вопрос известному актеру Дензелу Вашингтону. И вот он отвечает, для меня неожиданно, хотя я его актера очень люблю, но я не думал, что вот, ну, просто неожиданно, да. Вашингтон там, это короткий, там, 1.5 минуты или 3 минуты, он там говорит о современных СМИ. И он произносит две важнейшие ключевые фразы, очень, очень важные. Вот. А он говорит, что если ты не читаешь газету, ты не информирован. А если ты прочитал газету, ты информирован неверно. Misinformed, он говорит, да, по-английски. Uninformed, то есть неинформированный. Uh-huh. А если ты читаешь, то ты misinformed, если ты читаешь газеты. Да? И с этим очень сложно не согласиться. И вот вы косвенно, да, только что это подтвердили. А второй момент, он говорит, что они не беспокоятся, ну, они, говоря, вот, газеты, журналисты, медиа, не беспокоятся о том, чтобы говорить правду, а беспокоятся о том, чтобы быть первыми. Да? И с этим тоже невозможно не согласиться. Я об этом сам много раз, так сказать, говорил.
И здесь тоже мы неоднократно это обсуждали.
Да, и в том числе и в этой студии. А дальше вот посмотрите, ведь недавние случаи, по-моему, так сказать, подробно их еще не обсуждали с вами, но я вот их обсуждал уже со своими студентами. Ведь в прямую противоположность превращается журналистика. Вот возьмем даже какие-то классические заповеди, там, информировать, просвещать, развлекать. То есть журналист обязан информировать общество, да, о том, что происходит. Но как можно назвать информированием, например, недавнюю историю с Германом Грефом? Да? Я не помню, мы обсуждали?
Нет,
мы это не обсуждали.
Ну, смотрите,
простая
ситуация. Герман Греф, значит, закупил, Сбербанк закупил оборудование, которое позволяет человеку почувствовать себя в шкуре инвалида, да? Вот он надел это оборудование, соответственно, он там, оно имитирует плохое зрение, там, сложность со слухом, да? И он, собственно, хотел почувствовать себя в шкуре, так сказать, инвалида и посмотреть, то в чем задача была, да? Наверное, правильная, благородная, если не благородная, то как минимум профессиональная, да? Посмотреть, а каково это, будучи человеком плохо слышащим, слабовидящим, получить кредит в Сбербанке, удобно ли там, я не знаю, по высоте, по звуку, по всему остальному. Да? Мы, понятная задача, да, понятная. Там, ну, сейчас не обсуждаем, там, потому что все можно свести на пиар, но об этом не говорим. Мы говорим о работе журналиста.
Очень странные были публикации.
Да, не очень странные. Ведущие агентства, я просто не хочу называть агентства, да, потому что, так сказать, людей знаю, уважаю, люблю, но ведущие наши агентства дают заголовки: «Греф под видом инвалида пытался получить кредит в Сбербанке. Ребята, здесь неправда все. Ну, кроме того, что только если бы еще написали, что это был не греф.
Да, я так и не понял, это было сделано инкогнито или это было не инкогнито?
Да нет, там дальше все понятно же.
Нет, это заголовка. Я помню, когда это произошло,
что, там даже фотография, сидит греф в этом костюме,
да, вокруг я видел.
Люди нет, с камерами. Сразу все становится понятно. Но это вызывает такое возмущение, что, ребята, вы же написали ровно противоположное. Что это, спецоперация, что ли? Загримированный греф, так сказать, как никто не понимает. Потому что считывается он, там же нет даже возможности толкования. Заголовок считывается однозначно, что люди не знали, что это греф. Да? Невозможно этот заголовок интерпретировать иначе. Потому что под видом инвалида это когда ты маскируешься под инвалида. Все, без вариантов. Русский язык не дает возможности прочитать это иначе. Самое удивительное, что я когда одному известному журналисту это сказал, вот он начал просто, ну ты же понимаешь, наши коллеги, ха-ха-ха.
Нет, он другой должен был сказать, наверное. Ну, опять же,
простите. Я просто ему говорю, а да. Что смешного-то в этом? Он говорит, ну ты же понимаешь рейтинг, вот, да? Ты же понимаешь? Я говорю, слушай, ну это не смешно. А потом, извините, я это испытал на своей шкуре. Министр Абызов проводил совещание экспертной группы федерального уровня, которая вот по закону, по существующему законодательству, по существующему регламенту сегодня, она, эта группа, по-моему, об этом мы уже говорили, она должна рассматривать инициативы. То есть у нас существует закон, он, по-моему, подписан президентом, согласно которому любая общественная инициатива, набравшая 100 тысяч, она должна быть передана в законодательный орган. До этого она рассматривается группой федерального, муниципального или там, регионального уровня. Здесь был федеральный уровень. Вот. При этом, значит, сама группа, она не может отклонить эту инициативу. Да? Инициатива все равно будет рассмотрена, насколько я понимаю, законодательство. Но в любом случае эта группа, она может как-то вот рекомендовать, не рекомендовать, или даже вот предложить, а каким образом эта инициатива должна быть оформлена, может быть иначе, но чтобы суть инициативы сохранилась. Вот, насколько я понимаю, ситуация такая. В любом случае не может эта группа ее отклонять и не, вот... Да, так сказать, закрыть тему, скажем так, связанную с этой инициативой, группа не может. Была 100 тысяч набрала обращение общественной организации о выведении абортов из ФОМС, из фонда обязательного медицинского страхования. Но мы-то получили... Да, потом была эта группа, вот мы рассмотрели, меня туда пригласили, я там выступал, говорил о позиции церкви, потом они проголосовали против, что мы не поддерживаем и так далее. Я сейчас не буду говорить о качестве работы группы и так далее, хотя мне есть что сказать, и у меня было стойкое ощущение, о чем я сказал там же, и поэтому могу это повторить, я говорил это и министру Абызову, и другим присутствующим там. Я сказал, что у меня ощущение, что вот мы после многолетних таких сложных переговоров с Минздравом, уже придя в какую-то точку, мы сейчас возвращаемся назад в результате этой дискуссии. Вот. Причем это было не просто ощущение, а готов был обосновать, почему я так считаю. Ну, бог с ним. Мы получаем заголовки во многих СМИ. К чести наших больших, так сказать, СМИ и больших агентств, надо сказать, что вот в агентствах я этого не видел на сей раз, в отличие от ситуации с Абызовым. Ну, может, не такой горячий момент. Но заголовки правительство отклонило инициативу. Я даже потом сделал тоже такой комментарий на эту тему, что, ребята, ну, правительство не могло отклонить по одной простой причине. Оно еще не рассматривало эту инициативу. Потому что эта группа, при всем уважении к ее членам, это не правительство. И функционала у нее такого нет. Понимаете? То есть, что получается, что коллеги, вместо того, чтобы информировать, ровно по Дензелу Вашингтону, они дезинформируют. То есть мы, и поэтому, когда вы лишь говорите, что из СМИ складывается противоречиво, это приговор практически, оно не может складываться противоречиво. Мы ругаем советскую прессу, но скоро мы начнем ностальгировать. Потому что там, конечно, мы учились читать между строк. Но если советская пресса, как сказал мне недавно один замечательный наш журналист, если советская пресса писала, что пришел конец рыбной мафии, значит, действительно пришел конец. Потому что, блин, не пришел конец, никто бы не разрешил про это написать. И на следующий день опровержений нельзя ждать. А у нас в агентствах появились такие варианты, как дополненная версия, ну, бог бы с ней, да, это дополнительная информация, исправленная версия. Вот это я вообще, так сказать, прихожу в неописуемый восторг. То есть агентство выдает что-то на ленту ровно по второму вот этому закону Дензела Вашингтона, не надо быть правдивыми, надо быть первыми. А потом оказывается, что это все не так, то ли он украл, то ли у него украли, в общем, что-то с шубой, они выдают исправленную версию. Но это же против всех элементарных законов профессии.
Я, кстати, по поводу советской прессы никаких иллюзий не испытываю. Я же литературу преподаю, знаю, как жестко там травили целый ряд тех писателей, которых мы сегодня называем классиками
это
русской литературы.
Это о другом. Да? Поэтому... Я сейчас о факте.
Ну, это тоже были факты. Но это ладно, это уже в стороне. Чтобы наш с вами разговор не был воспринят, как давайте
back to USSR. Нет, это не факт. Это оценки. Я говорю не об оценочности. Понятно, что советская пресса... Я же не пытаюсь ей петь дифирамбы. Но советская пресса не могла написать про Грефа под видом инвалида, понимаете? Она могла написать, условно говоря, смешивая реалии, да, что это там благородный поступок или подлый поступок, допустим, с другим знаком. Но она не могла написать... Не, профессионалы не могли написать того, что это был вот... Понимаете? Вот в чем дело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, здесь в студии Светлого радио. Буквально на секунду про Грефа. Я просто свои впечатления. Если бы мне в заголовке все раскрыли, я сейчас не хочу оправдывать коллег, заголовок, я знаю, о каком заголовке вы говорите, он был потрясающе ужасным. Но если бы мне в заголовке все описали, как было, что это не под видом, а именно вот облачившись в этот костюм, ну, сократили бы как-то, в три слова уложили, все было бы понятно. Я бы его не стал открывать. Я посмотрел, ну, понятно,
не согласен,
хорошо,
с вами.
Пошел дальше.
Не согласен.
А здесь я прочитал этот заголовок, открыл, и из него узнал
не согласен.
Уже всю
расширенную не согласен, часть. Знаете почему? Просто уж простите, преподавательская честь. Да, в плохом заголовке можно придумать хороший заголовок, но правдивый. Зачем Греф ходил в Сбербанк? Плохой заголовок? Вы не стали бы читать? Вот вам заголовок, вот подзаголовок дальше, фотографии.
Я,
что
может...
Грефу понадобилось бы? Почему Греф там пытался получить кредит в Сбербанке там, и так далее?
А вот. Вы все-таки учитываете, Владимир Романович, учитываете, что есть разные все-таки... Вы лучше меня знаете про эту... Разные
стили. Может быть, и не лучше, но я с этим никак... Я не обязан
разные
издания.
Вот какая-нибудь элитарная информационная газета могла себе позволить такой заголовок, а газета, рассчитанная на массовую аудиторию, понимает, что эта массовая аудитория пройдет мимо.
Заголовок Греф сходил в Сбербанк, или зачем Греф пошел в Сбербанк, что Греф понадобилось... Почему Греф
кредит,
пошел...
Кредит для Грефа
это никакие не элитарные СМИ. Это вполне себе бойкий заголовок. Понимаете? Просто я не устаю повторять, что профессиональные вызовы не обязаны, вы не обязаны на них отвечать, идя по пути наименьшего сопротивления. Ничего, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы придумать тот заголовок, который я вам процитировал.
А мне еще, знаете, что хочется сказать?
Надо хватит... работать, товарищи, работать надо просто.
Хватит принижать аудиторию. Вот что это за абстрактная такая категория? Ну, вот для массовой аудитории...
Нет, ну, даже Алексей апеллировал непосредственно к себе...
Кто это массовая аудитория? Вы поговорите с каждым отдельным человеком, и у каждого будет, я не знаю, ну...
Нет,
какое-то образование, размышление об этой жизни, об этом мире, свое собственное мировоззрение.
Алла Сергеевна,
я не знаю, что такое массовая аудитория.
Есть все-таки форматная аудитория для каждого определенного издания, целевая аудитория.
Ну и что? Это не отрицает, что... Понимаете, тут вопрос принципиальный. Можем ли мы врать, исходя из того, что у нас таблоид, ну, сознательно, нагло, цинично врать в заголовке.
Но мы сошлись во мнении, что заголовок был ужасный.
Не можем. Нет, он может быть какой угодно бойкий, он может быть скользкий, он может быть, но он не может содержать неверной информации, понимаете?
Мне просто кажется, когда возникает вот это, уж простите, я опять о своем представлении о массовой аудитории, подразумевается, что человечество делится на две категории. Одни – это такие, значит, д'Артаньяны, которые все из себя умные, продвинутые с аналитическими мозгами и прочее, прочее. А есть вот все остальное, вот это вот, которому надо писать, соответственно, вот такими заголовками, чтобы они поняли, потому
знаете,
что иначе они не прочитают.
Мне кажется, это такой подход не близок. Тема. Мне кажется, это другая тема. Есть разные СМИ, тут Леша абсолютно прав. И, кстати сказать, один и тот же человек, он может читать, там, я не знаю, и таблоид, и какое-то очень серьезное издание. Это нормально. Есть разные СМИ. При этом он будет и в том случае аудиторией этого СМИ. Есть разные СМИ. Понятно, что нельзя сравнивать там «Коммерсант», «Аргументы» и «Факты». Да? Но есть люди, которые читают и ту, и другую газету. Но не в этом дело. А дело в том, что есть законы, журналистские, да, законы профессии, глобальные, это неважно, где ты работаешь. Понятно, что таблоид там, он будет гоняться за фотографиями звезд в бикини. Но если выяснится, что человек, принесший этот папарацци, который принес фотографию, снял совсем не звезду, а это какая-то левая фотка, и он выдает эту звезду, ему никто спасибо не скажет. А ведь речь идет ровно об этом.
Владимир Иванович, а вы слышали про термин
«постправда»?
Про термин «постправда»? термин года по версии Оксфордского словаря.
Мне надо чаще к вам захаживать, так сказать. Может быть, нам не только по пятницам, я узнаю много нового.
Ну, ничего, мы как-нибудь позже тогда к этой теме вернемся. Она, мне кажется, тоже любопытна. Она про то, что современная журналистика процентов на 80 состоит из фейковых новостей и дальнейшего их опровержения. Мне кажется, есть в этом тоже какая-то...
Ну, 80 не 80, но, конечно.
Правда.
Но это ровно то, о чем я говорил, дополненные новости. То есть, да, так вот была бы одна новость, а тут выдали, а через полчаса исправленная версия. Вот это уже вторая новость на ту же тему.
А вы знаете, я помню, что у нас же на факультете у нас есть свои заповеди профессиональные, кодекс чести журналиста и все такое. И, например, заповедь номер один – журналист обязан проверять факты.
Да.
А, Владимир Романович, вы сейчас, когда со студентами общаетесь на такие профессиональные темы, вы себя не чувствуете динозавром? Как дети реагируют?
Я вообще себя не чувствую динозавром. Даже когда общаюсь со своими детьми, со своими родными, а не только с журналистами, моими студентами, которые все-таки постарше моих.
Ну вот они же видят, что происходит. Как рождаются такие заголовки, что они говорят, как реагируют.
Ситуации вот с заголовком про Грефа, а как раз мои студенты-первокурсники говорили, что даже мы бы так не сложали. Главное, ну, все-таки пришлось им объяснить, что это нисколько такая... какая-то вот нисколько не профессионализм, сколько намеренное...
Сознательное.
Да, сознательное искажение ситуации. Я просто рассчитываю на то, что вот они свое нынешнее отношение сохранят вот до того момента, когда они выйдут уже и будут заголовки не только мне для оценок писать, но, так сказать, урби эт орби.
Я все время собирал отдельно в Твиттер, специально Твиттер завел для таких заголовков и ляпов информационных агентств основных наших, потому что постоянно сидел там каждый день по 12 часов, делая новости.
Пришлось закрыть под давлением сообщества профессионального.
Нет, но это было... Я потом постоянно цитировал своим ученикам, там, читал лекции одно время и постоянно им приводил в пример. И дети там 17, 16, 18 лет очень хорошо на это реагировали и тоже писали, уже учитывая вот такие вот профессиональные... особенности.
Владимир Иванович, а если говорить, все-таки продолжить разговор об этом кризисе профессиональном журналистском, в котором мы сейчас имеем возможность констатировать, скажите, а вы сами видите какие-то варианты выхода? Мы же не можем какие-то, я не знаю, правила кому-то навязывать.
Вы знаете, на самом деле о самом главном заговорили. Я тоже вот когда сейчас делился с вами своими, может быть, даже эмоциями в какой-то степени, я подумал о том, что вот, ну, не первый раз мы это говорим, но понятно, что с этим делать. Тут есть, конечно, одна безусловная сложность. Вот такие вещи, если ты хочешь оставаться на плаву в журналистике, то очень сложно в рамках там, ну, издания, например, хотя бы, да, не говоря уже о там, каком-нибудь холдинге, очень сложно выходить, быть одному в поле воином. Я, по-моему, даже рассказывал здесь, как у нас как-то мы беседовали во время встречи Святейшего Патриарха с руководством федеральных каналов, вот, и обсуждалась эта тема бесконечных и бессмысленных ток-шоу, которые не просто бессмысленные, но они как бы разрушительны для человеческих каких-то нравственных представлений, для вообще вот осмысления и восприятия мира как чего-то наполненного смыслом. Вот, и мне потом, после этой встречи, один топ-менеджер одного всем известного федерального канала, вот он сказал, что, конечно, говорит, мне самому порой стыдно от того, что мы выдаем в эфир, но я понимаю, что здесь это исправить можно только результатом, по-моему, он сказал, картельного соглашения, ну, какой-то, так, думаю, он что-то так как-то это охарактеризовал, но речь шла о том, что вот люди должны договориться, вот все, да, что, ну, условно говоря, мы вот это не показываем, да, иначе ни один не рискнет, потому что он сразу просядет с точки зрения тех же рейтингов. Поэтому в этом смысле, конечно, это не значит, что когда телевизионщик защищает себя тем, что мы только зеркало, мы только отражаем, это, конечно, не зеркало, но это, конечно, эксплуатация вот того в человеке не самого благородного. Это эксплуатация рейтингова и успешна. А, ну, вот по меркам, так сказать, если финансами оценивать успех. Вот.
Дороже продать картинку.
Да, поэтому, конечно, тема вот как из этого выходить с практической точки зрения, не в плане воспитания студентов, не в плане, так сказать, демонстрации того, что это правда, это неправда, и того, чтобы призывать... Ну, вот эти мои студенты, которые сейчас возмущаются, вот они, представьте, они там через 20 лет, главный редактор, там через 10, может быть, сейчас, какого-то издания. И вот он попадает в эту же ситуацию. и вспоминает себя на первом курсе. Что он усмехнется и даст заголовок, так сказать, про опять, так сказать, под видом инвалида? Или бог
а мы не знаем.
Мы не знаем, мы не знаем. Но это, конечно, требует серьезного решения, потому что это тоже давайте вот совсем так в практическую плоскость это переведем. Значит, у нас хуже, пусть в кавычках, но хуже заголовки, ниже рейтинг, меньше, там, не знаю, тираж, количество просмотров, а откуда зарплаты. То есть это такая серьезная история. И поэтому здесь нужно быть, либо учиться быть одному в поле воином, либо ставить какие-то, ну, что всегда, всегда такие люди были, и всегда эти люди являлись таким мотором каких-то изменений в обществе. Либо ты должен ставить то, что для тебя важно и принципиально выше всего остального, уж, по крайней мере, выше финансов. Ну, либо с этим справиться очень сложно.
Как всегда, есть над чем подумать. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Спасибо. Напомним, что Владимир Легойда, профессор МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», был гостем программы «Светлый вечер».
Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».